Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавший на Радио России 7 декабря. В студии Татьяна Зимина. Сегодня в выпуске. В совхозе «Енисей» начали выплачивать зарплату. Спортзал к 25-летию 103-го лицея. Энергия добра зарядит Железногорск. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Катерина Добрели.
Здравствуйте. Убийство журналиста Казбека Гикиева, совершенного в ночь на четверг в Нальчике, потрясло не только представителей масс-медиа. Глава ЗАТО Вадим Медведев тоже высказал свое мнение по поводу резонансного случая.
Печально видеть, что сегодня в России продолжает кровоточить ряд территорий наших. Все это, конечно, очень серьезно ставит вопрос о целостности, в том числе нашей огромной страны. Как гражданину мне все это больно видеть. Мы, конечно, ожидаем со стороны правительства Российской Федерации, со стороны силовых ведомств адекватной, жесткой позиции в этих случаях и вообще в позиции всего общества с точки зрения оценки такой ситуации, как негативной. Очень надеюсь, что все-таки россияне будут сплачиваться вокруг беды, вокруг проблем и направлять свои усилия на их решение в интересах тех, кто сегодня живет, тех, кто завтра будет жить в нашей стране.
Это уже далеко не первый случай нападения на журналистов в России. Только на Северном Кавказе погибли 16 человек. А еще глава ЗАТО прокомментировал состояние дел по выплате зарплаты работникам частного сельскохозяйственного предприятия «Енисей». Периодические задержки заработной платы создали серьезное социальное напряжение среди работников «Енисея». Люди поставлены перед выбором – уволиться или остановить работу. В понедельник глава ЗАТО встретился с директором и владельцем совхоза «Енисей», которые пообещали начать выплату зарплаты в среду, 5 декабря. Вот что сказал Вадим Медведев сегодня утром журналисту нашей редакции.
В понедельник состоялось обсуждение с директором и основным собственником совхоза «Енисей» на состояние дел по выплате заработной платы. Мы договорились о том, что выплаты начнутся в среду, сегодня пятница. В среду началась выплата заработной платы, и на сегодняшнее утро выплачено около 40% заработной платы. Выплаты проходят сегодня за октябрь месяц. Выплаты продолжатся сегодня. Примерно еще 20% сотрудников сегодня получат заработную плату, и выплаты продолжатся на следующей неделе. Выдача заработной платы происходит по мере поступления средств от партнеров совхоза. Средства поступают за вырученную молочную продукцию.
По словам главы ЗАТО Вадима Медведева, ситуация останется напряженной до весны. Известно, что зимой надои снижаются, и потребление молочной продукции тоже. Енисей скоро ждет реорганизация и создание на основе одного хозяйства нескольких самостоятельных подразделений. Напомним, что согласно 142 статьи Трудового кодекса, в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. УАО ИСС изготовит новый спутник «Гео» и «К-2». В Железногорской космической фирме совместно с кооперацией сейчас начинается изготовление бортовой аппаратуры спутника. Уже заключен контракт с французской компанией «Талис Оленя Спейс» на поставку высотометра «Садко-3» – основного целевого прибора геодезического космического аппарата. Спутник «Гео» и «К-2» войдет в состав одноименной низкоорбитальной системы. Еще один космический аппарат этой серии изготовлен и находится в УАО ИСС на ответственном хранении в ожидании запуска. Космический аппарат, предназначенный для уточнения геоцентрической системы координат, определения детальных характеристик геопотенциала Земли, а также движений континентальных плит, земных приливов и других глобальных природных явлений, планируется запустить в 2015 году с космодрома Плесецк. К другим новостям. Два электромонтера ГЖКУ Михаил Овсянников и Ирина Клундук стали победителями престижного краевого конкурса на звание лучшего молодого специалиста отрасли ЖКХ. Ирина получила благодарственное письмо и второе место по центральному округу, а Михаил стал первым по округу и вторым финалистом по краю. Молодые железногорские электромонтеры представили на суд жюри эксклюзивные разработки по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на жилищном фонде. Все эти нововведения уже внедрены на домах Железногорска. Подробнее о своих распредложениях Михаил и Ирина рассказали журналистам.
У меня работа заключалась в способах диспетчеризации, когда общее коммунальное освещение вечернее включается с пульта диспетчера, но оно разведено на то освещение, которое должно гореть постоянно вообще всю ночь. Это улица, лестничные марши. И такая, как есть у нас места, допустим, ночью человек не ходит по черным лестницам. И эти места просто диспетчер с пульта отключал на полностью ночное время, то есть с 0 часов, например, до 4 утра.
Я тему обобщил. В основном применение новых современных технологий, более энергосберегающие, в частности, те же светильники, лампы, то есть вместо накаливания можно вкручивать светодиодное оборудование, либо энергосберегающие лампы. Тему обобщил, где применяется, в каких условиях, какой коэффициент экономии идет, через сколько она себя окупает.
Оперативная информация. Железногорские следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины. Напомним, 4 декабря днем в правоохранительные органы поступило сообщение, что в легковом автомобиле, находящемся в кювете за КПП-3А, обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением груди. По предварительным данным, тело обнаружил проезжавший мимо водитель. Погибший мужчина опознан. На момент гибели ему было 30 лет. Работал в такси бригада. По информации Следственного комитета России по Красноярскому краю, он проживал в Железногорске. Неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, за нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Родственники мужчины сообщили, что у него было несколько попыток суицида. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи проводят доследственную проверку. Уголовное дело пока не возбуждено. Сотрудники уголовного розыска установили причастность 22-летнего жителя Красноярска к серии краж из гаражей в поселке Подгорном. С октября этого года безработный, ранее судимый мужчина, подобрав ключи, вскрыл 6 гаражей по улице Полевая. Из гаражей преступник похищал сварочные аппараты, электроинструменты, автомобильные диски и другое имущество. Точная сумма ущерба устанавливается. Известно, что он составляет более 200 тысяч рублей. Сотрудники полиции изъяли большую часть похищенного. По всем фактам краж с незаконным проникновением в помещение возбуждены уголовные дела. Закон предусматривает за такие правонарушения до 5 лет лишения свободы. Очевидцев ДТП, в котором пострадал 3-летний ребенок, просят откликнуться. 20 ноября 30-летний сотрудник КБ-51 в районе дома 22 по Ленинградскому проспекту совершил наезд на санки, в которых находился малыш. Девочка получила тяжкий вред здоровью. Свидетелей этого дорожного происшествия просят позвонить в ОГИБДД по телефону 75-06-60 или 02. «Энергия добра» – первый городской фестиваль пройдет 15 декабря в муниципальном молодежном центре. Волонтерские отряды, детские и подростковые общественные объединения города поделятся своим опытом добровольческой деятельности. В программе фестиваля конкурс идей социальных акций «Равнение на добрые дела», дискуссии по особенностям добровольческой деятельности, мастер-классы и выставки достижений. Организаторы приглашают принять активное участие в таких мероприятиях, как «Заботливая зима», «Сбор теплых вещей для нуждающихся пенсионеров», «Помоги приюту для животных», «Сбор корма для собак и кошек». Все вопросы можно задать по телефону 74 55 45, либо лично в молодежный центр, второй этаж, «Спартак». Фестиваль «Энергия добра» будет проходить 15 декабря с 13 до 19 часов.
В городе продолжается декада инвалидов. Не остался в стороне и Центр социальной помощи семье и детям. Работники центра навестили на дому детей, которые из-за своих тяжелых диагнозов не могут посетить праздничные мероприятия. Поздравить невыездных ребятишек вместе с сотрудниками центра отправилась и я. К маленькой Полине вместе с сотрудником Центра социальной помощи семье и детям Татьяной мы шли с подарочным набором конфет. Только потом узнали, что ей, как, впрочем, и всем другим невыездным ребятишкам, нельзя сладости. Мама девочки встретила нас очень приветливо. У Полины тяжелая форма ДЦП. Она не говорит, не видит, но слышит. «Ребенок любит гостей», — говорит женщина, хотя они к нам приходят очень редко.
Она слышит, понимает, она улыбнется. В прошлый раз я не могла найти людей, кто бы помог прийти. Мороз, Снегурочка. И мне позвонила женщина, говорит, мы тут с организацией ходим, благотворительную акцию. Они пришли, так здорово. Это даже был более эксперимент, как отреагирует ребенок. Отреагировала положительно, довольная, счастливая. Мы не ожидали. Было приятно, потому что платники отказались. Боялись прийти увидеть наше горе.
Молодая мама рассказала о своей ежедневной борьбе за жизнь ребенка, о трудностях достать лекарства, об отношении общества и власти к инвалидам. Женщина говорит, что в городе нет места, где бы мамы с больными детишками могли бы собраться вместе, обсудить проблемы, обменяться опытом, получить помощь психолога. Физическая помощь и транспорт – также крайне необходимы.
Мамы не могут вывести детей из дома, физически не справляются. Что нужно? Приобрести специализированную коляску. Взять дитё на руки, одеть, довести до машины, где взять машину, в которую влезет именно эта коляска. Социальное такси по времени, на заказ и за неделю. Вот это основная проблема, даже если помещение будет. Моя идея такая. У нас организаций много. Выделять каждому нам деньги невыгодно. В одну организацию объединитесь, будем встречи проводить, рассказывать, какие есть методики лечения, приглашать профессоров, когда они приезжают, и рассказывать. И не по группкам, а всем сразу.
От специалиста Центра социальной помощи семье и детям мама Полина узнала, что помещение, где смогут собираться семьи с детьми-инвалидами, планируется найти на базе центра. А пока проблема решается, специалисты на дому оказывают психологическую поддержку родителям, консультируют по разным вопросам, рассказывает заведующая отделением психолого-педагогической помощи центра Татьяна Семерякова.
В рамках программы «Доступная среда» мы развозим детей-инвалидов в школы города Красноярска. Это слабослышащие дети, слабовидящие. Мы на сегодняшний день уже осуществляем. Это социально-средовая реабилитация, услуги социально-педагогической реабилитации. Это индивидуальные беседы, занятия в школе для родителей. Работает и юрист в нашем центре. Дальше услуги по социально-бытовой адаптации, консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки и предоставление методических пособий и рекомендаций по выработке навыков пользования бытовыми приборами и навыками гигиены детям.
Центр социальной помощи семье и детям крайне нуждается в кадрах. Сегодня здесь трудятся всего 4 специалиста. Также нам необходимо дополнительное помещение, говорит Татьяна. Чтобы помочь детям, необходимы групповые занятия с психологом и специалистами. Должно быть специальное оборудование. Сейчас социальные работники занимают первый подъезд здания старого садика по Свердлова, 32. Администрация города обещала отдать под реабилитационную комнату и второй подъезд здания. Но, к сожалению, пока это только обещание.
Мы не можем, естественно, обслуживать такое количество семей, не имея ресурса для этого. Конечно, хотелось бы большего понимания со стороны администрации нашего города. Своими силами центр не справится. Помещение нам прямо вот насущная необходимость на данный момент, чтобы мы могли проводить систематическую работу именно с семьями, где воспитываются дети-инвалиды.
Сейчас в городе около 300 детей-инвалидов. Из них 45 с особенно тяжелыми заболеваниями. Ребятишки редко выходят за пределы квартиры. Только благодаря мужеству родителей такие детки умеют читать, заниматься творчеством, познают мир. Но изоляция сказывается. Дети боятся окружающего мира. Мамы замыкаются в своем горе. Но, как сказала заведующая отделением психолого-педагогической помощи Центра социальной помощи семье и детям Татьяна Семерякова, в силу своих возможностей мы будем помогать каждому и надеяться на чудо. В конце августа нынешнего года в Северодвинске обрушился первый подъезд жилого пятиэтажного дома. Сообщения подобного рода мы периодически встречаем в ежедневных сводках новостей. К счастью, жертв и пострадавших в Северодвинске не было. Власти переселили людей накануне, признав дом аварийным. Но подобная ситуация может повториться, если не проводить капитальные ремонты жилых домов. Тему продолжит Катерина Добреля.
Среди обывателей бытует мнение, что деньги, заплаченные по строке «Общее содержание» и «Текущий ремонт дома», включают в себя и расходы на капитальное обслуживание жилья. На самом деле плата за капремонт должна собираться отдельно и только с согласия 2/3 от общего числа собственников дома, говорит юрисконсульт МПГЖКУ Виктория Моисеева.
Необходимо провести собрание, где принять решение по вопросам ремонта, проводить или не проводить, на каких условиях, в каких объемах и в какие сроки. В случае, если будет принято решение собственниками в количестве 2/3 голосов, большинство проголосует «за», то ремонт будет проведен. Если кворума на очном голосовании не будет, то нужно провести заочное голосование, где, соответственно, каждый может принять решение.
Решили, например, собственники провести ремонт кровли на своем доме. После согласования всех работ ГЖКУ выставляет счет жильцам, распределяя сумму на равные части, которую следует оплачивать ежемесячно в течение года. Размер суммы зависит от квадратных метров, приходящихся на каждого жителя. После чего управляющая компания заключает договор с подрядчиком. В идеале все капитальные ремонты жилого фонда так и должны производиться. Но в реальности все останавливается на этапе формирования стоимости работ, рассказывает начальник производственно-технического отдела ГЖКУ Валентина Матвиенко.
Что такое капитальный ремонт кровли? Это полная замена покрытия с частичной заменой несущей конструкции крыши, возможной заменой утеплителя необходимого на перекрытии и так далее. То есть набор работ достаточно обширный, и для того, чтобы качественно его выполнить, соответственно, составляется сметная документация и определяется цена этого ремонта. Определили цену. Минимальная цена ремонта кровли, она приближается сейчас к миллиону. Эта сумма делится на квадратные метры общей жилой площади, которая в доме составляет. Выводится на метр квадратный цена. Умножили на площадь вашей квартиры и получили сумму, которую вы в год должны будете заплатить.
Если замена кровли стоит около миллиона рублей, то даже по приблизительным расчетам собственникам двухкомнатных хрущевок придется выложить на ее ремонт порядка 4000 рублей в месяц. Это помимо основной платы за жилье. Есть, правда, и другой выход. В городе существует муниципальная программа, по которой 99% стоимости капитального ремонта оплачивает бюджет при софинансировании собственниками 1%. В этом году на ее реализацию выделено порядка 4 миллионов рублей. Но деньги – это небольшие, и решить проблему сразу нескольких многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте, проблематично.
К примеру, берем Андреева-9, проводили в этом году капитальный ремонт, администрация выделяла субсидию на капитальный ремонт этой кровли, вот она порядка 2 миллионов стоит. Здесь мы проводим собрание с собственниками также о согласии капитального ремонта, во-первых, проведения, даже за счет администрации города финансирования, и софинансирование 1%. Собственники дома должны принять решение. Собственники, когда к нам вот обращаются по тому или иному вопросу, мы всем пишем, что вы имеете право принять решение о включении в тариф, либо есть вероятность бюджетного финансирования, но это уже будет где-то далеко, потому что денег на все, естественно, в бюджете никогда нет, не было и не будет в таком количестве, в котором они необходимы. Поэтому законодатель возложил обязанность расходов на собственника.
Сегодня никто из собственников не хочет нести ответственности за свое жилье. И трещины, которые уже появились на фасадах многих домов в старой части города, пока никого всерьез не беспокоят. Между тем, проблемы будут нарастать, и задуматься об их решении придется не только власти, но и нам, собственникам.
Что нам стоит зал построить? Уже в следующем году в городе планируется сдать новый спортивный объект. В Железногорске началось строительство спортивного зала для лицея 103 «Гармония». Подробности у нашего корреспондента Вячеслава Новаковского.
На бывшем корте около лицея «Гармония» кипит работа. Строители уже вырыли котлован на месте, где будет находиться новый спортзал. В нынешнем году на эти цели город получил из краевого бюджета 20 миллионов рублей. В следующем году планируется выделить еще 50 миллионов рублей на окончание строительных работ. Сейчас дети занимаются в спортзале, размеры которого позволяют провести лишь 36 уроков в неделю, тогда как необходимо 120. Поэтому большая часть занятий проходит в ДЮСШ «Юность». Детям приходится отправляться в соседний микрорайон. Это не выход, говорит директор 103-го лицея Елена Дубровская.
Целый урок теряется практически. И далее у детской спортивной школы свои задачи. У них бывают соревнования, которые имеют статус городских, краевых, и тогда нас просто туда не пускают для проведения уроков. Посмотрите вокруг школы улицу. Ни одной спортивной площадки, нет спуска к озеру. Вот уже декабрь месяц, а мы не можем приступить к занятиям, встать на лыжи. И поэтому, конечно, вот эта проблема, она длится в 25-й год. В школе 25-й год у нас это огромная проблема.
В новом спортзале будут предусмотрены все условия и требования для комфортных тренировок. Его площадь составит 648 квадратных метров. Огромное помещение, судя по всему, поделят на несколько площадок. В том числе здесь будет зал общей физической подготовки, лыжная база, возможно, соорудят и скалодром. Новый спортзал просто необходим, уверен учитель физкультуры 103-го лицея Владимир Шутов.
Вообще для ребенка расширить двигательный режим – это очень хорошее дело. А для того, чтобы его расширить, то есть увеличить время ежедневное на занятия физкультуры, требуются площадки, бассейны, спортзалы и так далее. Наконец-то мы видим, что у нас строится долгожданный спортивный зал. Надеемся, с введением строя этого спортсооружения мы, конечно, улучшим и свои показатели, и укрепим здоровье своих детей. Шире будем охватывать детей в внеклассной, во внешкольной деятельности.
Завершение строительства спортивного зала намечено на 1 марта 2014 года, но подрядчик планирует сдать объект уже в четвертом квартале 2013 года. В декабре следующего года лицей 103 «Гармония» отпразднует свое 25-летие. Елена Дубровская надеется, что сделать такой подарок к юбилею реально.
Обещают его построить чуть больше года. года. Время строительства он должен сдаться в 2014 году в марте. Но мы очень надеемся, что вот лицею 25 декабря 2013 года будет 25 лет. Мы из Советского же Союза, мы все привыкли к датам. И я думаю, что нужно настраивать всех, и власть, и строители, что спортзал нужно за год построить. Началось строительство. Мы думаем, что его никто не бросит. И, наверное, через год у нас будет замечательный спортзал. Я думаю, он будет служить не только школе, он будет служить микрорайону. Он в какой-то степени будет и взрослым служить, наверное, в достаточной степени. И мы очень надеемся, что туда перейдет клуб «Олимп», который закрылся и сейчас существует в таком обрезанном варианте. То есть мы очень надеемся на то, что все выиграют от того, что будет спортивный зал.
Нашу программу продолжает музыкальная страничка. Ее ведущий Вячеслав Новаковский.
Семьдесят лет исполнилось 4 декабря Зинаиде Петровне Сочневой. В наш город она приехала в начале 60-х. Не один год проработала экономистом в УРСИ. Зинаида Петровна награждена почетными грамотами «Ветеран труда» и «Атомной промышленности». Зинаиде Петровне наша редакция желает крепкого здоровья и семейного благополучия. 2 декабря 85 лет исполнилось Николаю Федоровичу Герасимову. Николай Федорович – участник Великой Отечественной войны. Более 30 лет проработал в ГЖКУ. Николаю Федоровичу желают сибирского здоровья и успехов во всем. Совет ветеранов ОАО-ИСС поздравляет с юбилеем работников космической фирмы. 9 декабря день рождения отмечают сразу три ветерана ОАО-ИСС. Нине Васильевне Казанцевой исполняется 65 лет. Василию Михайловичу Ладутько 75 лет, а Степану Васильевичу Трофимову 85 лет. 75 лет на днях исполнилось ветеранам космической фирмы Инессе Николаевне Сизовой и Любови Александровне Калинович. 3 декабря 80-летний юбилей отметил Георгий Петрович Шиляев, а 6 декабря 70 лет исполнилось Эмилии Станиславовне Макаренковой. Ольга Сергеевна Кондакова отпраздновала в этот же день 65-летний юбилей. Совет ветеранов ОАО-ИСС желает юбилярам здоровья и благополучия. Совет ветеранов ГХК поздравляет Александра Николаевича Сочинского. 4 декабря ему исполнилось 84 года. Александр Николаевич – ветеран Великой Отечественной. 32 года проработал на ГХК. 9 декабря 85-летний юбилей отмечает Егор Александрович Селезнев. Участник Трудового фронта, ветеран труда России и атомной промышленности. Совет ветеранов химзавода просит поздравить Марию Васильевну Никитину. 7 декабря ей исполнилось 70 лет. А 8 декабря 75-летний юбилей отмечает Александра Андреевна Фирсова, более 40 лет проработавшая на химзаводе. Наша редакция присоединяется к поздравлениям. Уважаемые юбиляры, пусть эта песня станет для вас музыкальным подарком.
Зима, зима, и уносит меня, и уносит меня в свежую даль. Ты белый коня, эх, ты белый коня, декабрь и май, февраль. И уносит меня, и уносит меня в свежую снежную даль. Ты белый коня, эх, ты белый коня, декабрь и май, февраль. Зима раскрыла снежные объятия, и до весны все дремлет тут. Только елки в треугольных платьях, только елки в треугольных платьях, мне навстречу все бегут, бегут, бегут. И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Остыли реки, и земля остыла, но я мороза не боюсь. Это в городе мне грустно было, это в городе мне грустно было, а за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь. Белый коня, эх, три
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Татьяна Зимина, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!